Всем здравствуйте! На проводе Ольга Демидова, основатель Legal Talents. И сегодня у нас первый выпуск нашего подкаста, который называется «Юридические лица». И он будет про юристов, про карьеру юристов, про различные карьерные стратегии, вообще про то, как быть самореализованным и счастливым в своей профессии, либо за ее пределами. И сегодня на первом подкасте я прошу вас поприветствовать аплодисментами. Онлайн-аплодисментами своего очень хорошего, старого, доброго знакомого, человека, который поддерживает все мои безумные начинания. Это Юра Зайчик, который много-много лет знает юридическую профессию изнутри, потому что сам был юристом, руководил юридическими командами в иностранных компаниях, был in-house юристом, развивал юридические команды, юридические функции в разных регионах. И уже более 10 лет, как он помогает юристам развивать свою карьеру, помогает в качестве лайф-коуча, бизнес-коуча, карьерного коуча, экзекутив-коуча, создавать более счастливую, осознанную жизнь и профессию, да, наверное, можно так сказать. Юра много лет руководит собственным бизнесом, поэтому Юра, помимо того, что в прошлом юрист, он еще в настоящем предприниматель, предприниматель успешный, который, насколько я знаю, потому что я подписана на разные Юры, на телеграм-каналы и фейсбуке, и рекомендую вам тоже подписываться. Масштабировал свой бизнес, особенно за последние годы, даже в кризисные годы он смог построить успешную команду и сейчас в том числе работает с топ-предпринимателями, с владельцами бизнесов, с топ-менеджерами, как коуч и как ментор. Юра, спасибо тебе большое, что ты пришел.
Спасибо за такое неожиданное приглашение, спонтанное, но мне кажется, что давно назрело обсудить все
Да.
эти вопросы.
Вот поэтому Юру я сегодня пригласила как эксперта в коучинге и как эксперта в юристах поговорить про то, что такое коучинг в жизни представителей юридической профессии, для чего он нужен, какие есть инструменты и как их эффективно использовать в своей профессии, карьере и жизни. Поэтому у нас, наверное, будет три блока в нашем разговоре. Первый – это в целом про коучинг. Второй – это про те инструменты, которые могут быть эффективны именно для юристов. И третье – про то, как использовать коучинг в управлении командами. Поэтому начнем с первой части. Юра, вообще, что такое, как ты считаешь, коучинг для топ-менеджеров, для чего он нужен и с чем, с какими запросами чаще всего к тебе приходят руководители юридических compliance HR-функций, те же там предприниматели, партнеры юридических фирм, что чаще всего болит?
Ну, во-первых, я бы все-таки хотел начать с того, что юристы тоже люди. Поэтому
Специфические, но
все,
люди.
о чем мы будем говорить, да, конечно же, ну, не только для юристов, вообще для всех людей. А для всех людей очень важна обратная связь, независимая обратная связь, поддерживающая обратная связь, безоценочная обратная связь. И желательно, чтобы это была обратная связь не от там, друзей, подружек и родителей там, и так далее, а чтобы она была от профессиональных людей, которые понимают, как нужно задавать вопросы, понимают, какие вопросы нужно задавать, и понимают, как правильно человеку показать человека со стороны. Да, то есть мы все себя со стороны не видим.
Ну, потому что у нас зашоренный
У
взгляд.
нас зашоренный взгляд, у нас есть слепые зоны, да, как говорят, глаза не видят сами себя. Мы не можем видеть свои собственные глаза. Да, там нам нужно, чтобы кто-то на нас посмотрел и нам рассказал, какого цвета у нас глаза. Поэтому, собственно, коучинг – это тот инструмент, который помогает людям взглянуть на себя, на свою ситуацию, взглянуть на свою жизнь, на свою карьеру, на свой бизнес, на свою команду под другим углом, другим ракурсом и увидеть какие-то вещи, которые раньше были неизвестны или не видны, и увидеть какие-то пути, которые были скрыты. Потому что очень часто мы бьемся головой о стену, хотя рядом открытая дверь. И вот если ты отошел, если тебе помогли остановиться, во-первых, не биться башкой о стену, а отойти на несколько шагов, остановиться, оглядеться, посмотреть на то, какие есть варианты, ты начинаешь видеть эти разные свои варианты. Да? То есть это действительно очень важная вещь для любого человека, особенно для лидера, потому что есть такая история, как там, одиночество лидера, когда с кем тебе объяснить, обсудить вопросы, да? То есть с подчиненными же не будешь обсуждать, не будешь им жаловаться, а дома, наверное, вряд ли тебя могут профессионально поддержать.
А чем коучинг отличается от психологии?
Коучинг – это вообще инструмент изначально спортивный. То есть он появился в 70-е годы 20 века и вышел из спорта. И коучинг в первую очередь нацелен на поиск, скажем так, поиск путей, сценариев развития будущего своего. Да? То есть коучинг – это все-таки не про причины, потому что психология очень часто, ну и в основном, работает с причинами. Да? То есть мы начинаем понимать, почему так происходит, там, что повлияло на наше решение и так далее.
Детские травмы.
Детские травмы там, и так далее. Да, поэтому, на самом деле, ну, если мы говорим про работу с психологом, там люди могут работать годами. Коучинг в этом смысле намного более такой инструмент быстрый и более бизнес-ориентированный.
То более практический,
получается. Более практический, ну, если так коротко, да, то это про то, чего ты хочешь достичь, поставь правильно цель, убедись в том, что это та цель, которая тебе нужна, потому что мы с вами понимаем, что многие цели, которые мы достигаем, я думаю, что многие из тех, кто нас слушает, были в этих ситуациях, когда ты цель вроде достиг, много лет к ней шел, и как-то это счастья нет, радости нет. Вот, поэтому, да, та ли это цель. А когда ты цель поставил, то тогда как к ней можно прийти наиболее быстрым, простым, дешевым, там, эффективным способом? Да? То есть это вот про это. Поэтому это как спорт. Ты ставишь себе определенные задачи и цели, определенную планку, и дальше ты работаешь с профессионалом, чтобы эту планку достичь.
А с какими целями, запросами чаще всего приходит юрист?
Запросы, ну, есть вечно зеленая тема, конечно, это профессиональное выгорание и умение управлять стрессом, потому что это очень интересно. Мне часто говорят, ну, Юрий, там, знаете, тема выгорания была популярна лет 5 назад, сейчас вот дайте нам что-нибудь новенькое. Я говорю, слушайте, ну, может быть, она и была популярна 5 лет назад, и вы хотите что-нибудь новенького, но люди выгорают еще больше. Да? То есть выводы не были сделаны, поэтому эта тема останется.
Ну и стресса добавилось.
Стресса добавилось, его будет только добавляться, и вот эти все бесконечные информационные потоки, которые увеличиваются, ускоряются, там, да, добавляются уже там, инструменты AI-а. Есть такая шутка, что мы думали, что AI сделает нашу жизнь легче, да, на самом деле AI просто нас еще больше загрузил, то есть мы стали работать просто еще больше, потому что мы можем теперь обрабатывать еще больше информации и так далее. Вот, поэтому все, что касается управления своим ресурсом, первое. Второе, это карьерное развитие, несомненно, потому что есть юристы, очень многие, которые застряли в карьере. Есть прям отдельный большой запрос, например, там, юристов среднего уровня, которые там, не получают свой partner promotion, там, да? Или, например, они не получают продвижение в там, head of legal. Или это юристы, которые начинают задумываться, ну, скорее в возрасте, там, в районе 40, да, там, может быть, там, 35-45, начинают задумываться о том, а куда я иду, а чего я хочу. Собственно, может быть, я хочу свой собственный бизнес, может быть, я хочу перейти в какую-то смежную сферу, может быть, я хочу запустить какой-то свой проект, может, я вообще для души что-то хочу сделать.
Может, да? Я вообще ничего не хочу.
Может, я вообще ничего не хочу, и это тоже нормально, как с этим жить. Вот, поэтому я называю это личная стратегия, да, то есть развитие личной стратегии, как ее определить. Ну и, конечно же, большой блок – это все, что касается непосредственно работы, работы с командами в первую очередь, потому что не секрет, я думаю, что сейчас вот эта разница поколений, она как никогда вообще доставляет нам массу хлопот, потому что поколения очень разные, да, то есть вот там наше поколение – это последнее поколение, которое выросло без интернета. Мы даже без компьютеров и без интернета еще росли.
Я помню еще телефоны, которые с кружочком. Потом были первые Nokia. Потом уже были айфоны, а теперь чат GPT. И вообще, кажется, еще там, лет 5-10 в нас строят какой-нибудь чип, который будет просто уже в голове твоей разговаривать.
Ну, очень разные стили коммуникации, очень разные подходы. И поэтому то, что я вижу сейчас, тренд в коучинге. Если, например, брать коучинг, это то, что командный коучинг набирает обороты, потому что работа с командами как никогда там конфликтная, очень сложно налаживать общий язык. Вот, поэтому конфликты, общение, коммуникация, правила коммуникации. А тут на коммуникацию завязано все. И клиенты завязаны, да, потому что юрист очень много коммуницирует постоянно. Там и сотрудники завязаны, и там наши начальники, и боссы, и наши акционеры, и так далее. Поэтому юрист, это, конечно, в первую очередь должен быть мастер коммуникации. Но мы с вами знаем, что это далеко не всегда так, потому что очень часто юристы – это мастера аналитики. И как поженить вот эти два скилла?
Ну, еще, мне кажется, юрист – это, по крайней мере, я как хедхантер это вижу, что от юристов ожидают, что они должны быть опорой для тех же фаундеров, опорой для того же генерального директора и других, других внутренних заказчиков, особенно когда происходит какой-то кризис, да, и летят вот эти черные лебеди, и от юристов ожидают антикризисного управления. Мне кажется, когда ты уже антикризисный менеджер, вот это вот то, о чем ты вначале сказал, да, это риск того, что ты можешь выгореть достаточно быстро, потому что ты решаешь и юридические вопросы, ты управляешь командой, тут у тебя истерит акционера, а там у тебя еще дома может быть семья, которая тоже не всегда бывает в адеквате и уставшая, там, с учетом, не знаю, какой-нибудь релокации или очередного, в общем, кризиса в стране, то вот это вот умение правильно управлять своим ресурсом, наверное, такой как бы фундаментальный, да, получается запрос, потому что если у тебя нет этого базового ресурса, да, ну, как это пирамида Маслоу, если ты не высыпаешься, ты голодный, в общем, неудовлетворенный, то какие у тебя вопросы самореализации? Да, и поэтому вот очень часто, когда, например, ко мне приходят на карьерную консультацию, я начинаю вот с этого. Вообще, а что у тебя с твоей базой физиологической? И мне кажется, многие юристы про это вообще не задумываются.
Ну, это правда, это факт. Юристы относятся к своему телу так очень наплевательски, да,
как потребительски.
Потребительски, да, как мне тоже, да, одна клиентка в свое время сказала, что мое тело — это просто тележка для моего огромного мозга, то есть такое средство передвижения. Вот, поэтому тоже много мы, Оль, с тобой про это говорили и на разных саммитах юридических, да, которые ты организовывала, про то, что там часто единственный способ снять стресс — это там алкоголь, или люди злоупотребляют лекарствами и так далее, да, то есть на самом деле база, она останется всегда до тех пор, пока мы еще с вами физические существа не перешли полностью в цифру, но здесь есть еще один аспект, это физиология, физика плюс психология, потому что юристы ведь это люди. Как я шучу вообще, что юриспруденция – это жалкая попытка человечества внести хоть какой-то порядок в этот вселенский хаос. Да? То есть юристы постоянно хотят, чтобы все было упорядочено, чтобы как-то был порядок, чтобы договор был.
Я согласна.
Чтобы, ну, как-то вот, чтобы были термины определены и так далее, чтобы
все это было
записано.
Да.
А оно все время идет не так. Оно все время взрывается, оно падает, кто-то что-то не привозит, кто-то что-то забывает, да. И поэтому вот степень вот этого хаоса, она очень сильно сейчас возрастает, нарастает, да, то есть и те юристы, которые не привыкли существовать в состоянии абсолютного хаоса, когда вообще не работает ничего, да, то есть когда не работают никакие схемы, когда не работают никакие сценарии, которые ты делал, да, то есть вот как вообще существовать в состоянии абсолютного хаоса и неопределенности и при этом еще умудряться поддерживать других и как-то вносить, пытаться вносить какой-то порядок внутри организации, да, потому что все-таки юристы — это про порядок. Вот это некий новый такой скилл, ну, точнее, он не совсем новый, он всегда присутствовал, но сейчас он выходит на первый план. И
я согласна.
Многие тренинги сейчас, которые у меня просят, там прямо просят такую тему, что как поддерживать себя и там команды в состоянии абсолютной неопределенности и хаоса. Вот это такой твист, который появился буквально там последние пару лет.
Да, и причем я помню, что мы лет 5-7 назад мы делали исследование вместе со Сколково для юридического форума Сколково, и там как раз мы опрашивали фаундеров и SEO о том, какими навыками должны обладать топовые юристы. Они как раз говорили о том, что быть вот этим вот быть островом, оплотом какой-то стабильности и понимания того, что происходит вот в этом море хаоса. А сейчас я с тобой согласна, что это на самом деле очень важный скилл, и это видно не только там по юридической профессии, это вообще для всех топ-менеджеров на самом деле сейчас очень важно, потому что иначе уровень тревожности зашкаливает, а эта тревожность, она, мне кажется, как некий вирус, да, как раковая клетка, она потом распространяется на всех, на твоих подчиненных, на твоего там акционера, на контрагентов, в общем, и так далее, и так далее. Я чаще всего, наверное, слышу, когда ко мне приходят на карьерные консультации, последние, наверное, полгода основные запросы – это «я устал, я ухожу». Ухожу ли я туда, куда можно уйти? То есть спрашивают, какие бывают карьерные сценарии у юристов, особенно после как раз вот уже там 35-40, когда это совпадает вместе с кризисом среднего возраста, осмыслениями, достигли я там определенных уровней, дерево посадил, детей родил, да, в общем, вот это вся стандартная история. Куда дальше? Что? Потому что количество вакансий на рынке ограничено для топовых юристов, соответственно, опций, куда дальше пойти, нет. Как я говорю, есть компания первого эшелона, есть компания второго эшелона, есть компания третьего эшелона, и ты можешь, в общем, бродить по этим лианам, прыгать туда-сюда обратно. И есть в моей как бы хедхантинговой карьерной экспертизе, я вижу там порядка 6 карьерных сценариев у юристов. Я сейчас про все говорить не буду, но вот, например, с тем, чем чаще всего ко мне приходят за последние полгода, это как выйти из юридической профессии либо в бизнес-роль, то есть ты остаешься в найме, там уходишь, например, на какого-нибудь директора по развитию, коммерческого директора, куда не особо любят брать юристов, да, это может быть какая-то операционная роль, ну, в общем, дальше ты растешь на роль генерального директора еще куда-нибудь там вверх. А вторая опция – это выйти вообще из юридической профессии, да, это открыть свой бизнес, кто-то открывает, не знаю, там, какие-то спортивные клубы, кто-то бары, кто-то что-то шьет, в общем, вообще может быть все, что угодно, инвестиционные бутики, да, могут быть, ну, такое ближе бизнесовое, и либо вообще как-то связанное с хобби. И бывает такой достаточно тоже распространенный вариант, это уход в сторону советника, когда ты уже перестал работать в найме, но у тебя еще много желания самореализовываться, у тебя много экспертизы, и ты, в общем, advises, да, как говорят по-английски, консультируешь других предпринимателей, не знаю, там, тех же head of legal, таких же твоих же коллег. Вот если мы говорим о таких переходах, ну, я знаю, да, потому что мы с тобой разговаривали, что у тебя тоже с такими запросами приходят, вот ко мне приходят обычно, Оль, какие бывают сценарии, я им рассказываю и говорю, ну, вот, что тебе откликается? Вот они называют чаще всего один из трех этих сценариев. И дальше вопрос, а что я буду с этим делать? Вот я осознал, в какую точку B+ я на самом деле хочу прийти. Я могу дать дорожную карту, как к этой точке прийти, если ты уже как бы внутри себя созрел. Но есть вот этот вот промежуток времени, когда ты осознал, но еще не созрел к активным действиям, чтобы их реализовывать. И тебе инструменты еще рано какие-то. Вот я дам инструменты, но человек ими пользоваться не будет. Вот с точки зрения коучинга, что человек может сделать для себя, внутри себя, чтобы дальше уже начинать реализовывать и приступать к активным действиям? Есть какие-то инструменты практические, что бы ты посоветовал?
Есть очень хороший практический инструмент. По-моему, я даже на какой-то из твоих конференций про него рассказывал, которым я пользуюсь постоянно.
Сам для себя.
Сам для себя и для клиентов тоже, да. Называется цикл роста. Это, собственно, из 5 шагов, последовательность 5 шагов, которые позволяют тебе выходить из каких-то зацикленных состояний в своей жизни, выходить на новый виток. Она очень простая. Первое – это, мы с тобой уже затронули эту тему, первое – это твоя энергия, уровень энергии, да, то есть вот физика вообще, есть ли энергия или нет, потому что мы с тобой знаем, что если нет энергии на перемены в жизни, то никуда ты не рыпнешь и не уйдешь, да, поэтому у тебя просто элементарно должны быть силы, потому что очень часто я встречаюсь с ужасно уставшими, хроническая усталость, юристами, которые пытаются изменить свою жизнь,
но как и бы не только юристами.
У них, кроме как да, на сон больше ничего, сил просто ни на что не хватает.
В этот момент Оля поднимает руку и понимает, что пора заняться циклом перемен.
Вот, да, как эта шутка была там, да, сова, жаворонок, а я вечно усталый голубь, да, такой, который на боку лежит. Вот, поэтому это первое. Второе, это то, о чем ты сказал, это создание видения, и видение должно, долгосрочного видения, оно должно быть достаточно таким манящим для человека.
Долгосрочным это что? 5-10 лет?
10 лет, 15-20 лет. Мы можем вообще пытаться заглянуть даже на такой период времени. Мы, может быть, не знаем конкретно, что там будет происходить, особенно в нашем безумном мире. Но чисто эмоционально внутри человек, каждый знает, я вообще хочу туда или не хочу, вот мне в ту сторону или не в ту сторону. Да? То есть есть инструменты, есть методики визуализации в коучинге, которые позволяют разные сценарии проиграть в голове. Наш мозг очень мощная машина визуализации, и мы можем, подключая тело, да, подключая вот этот телесный отклик, мы можем просто разные сценарии поисследовать. И это как раз то, в чем коуч помогает. Потому что если, например, сценарий, который вы рассматриваете, он недостаточно вам нравится, то вы, скорее всего, туда не перейдете. Да? Вот очень часто юристы мне говорят, я бы хотел что-то изменить, но я ничего не буду, потому что это шило на мыло. Я перейду просто в другую такую же организацию, там будет то же самое. Вот. Поэтому видение должно быть таким, чтобы вам хотелось.
Мурашки, чтобы были.
Да? Это очень важно. Третья составляющая, про которую очень часто забывают, это ресурсы, которые мне нужны. И здесь уже ресурсы. Ресурсы денежные, ресурсы временные, ресурсы в знаниях. Да? А если я хочу запустить там свой бизнес, а знаю ли я, или не знаю, свою кофейню? А я вообще знаю, как кофейня оперирует? Я когда-нибудь вообще в кофейне помогал кому-то? Да? То есть нам нужно набраться определенных знаний и провести такой аудит личности, как я говорю, да, то есть что у меня есть и чего нет, мы должны очень четко понимать. И вот только после этого мы подходим к четвертому этапу, на котором многие буксуют, особенно буксуют юристы. Это этап страха, этап препятствий, страхов, сомнений, ограничений. Это все, что нас блокирует. И вот если мы к этому этапу подошли сразу же с низким уровнем энергии, с отсутствием манящего видения и непроведенным аудитом своих ресурсов, то мы, скорее всего, развернемся и пойдем обратно.
И никакая внешняя мотивация тебя вообще...
Ничего не поможет, потому что, ну, я это сравниваю, такая метафора, например, если ты хочешь подняться там, не знаю, на Эверест, и ты надел кроссовки, да, шорты, и подошла к Эвересту, да, типа, я сейчас вот сюда залезу. Ну, ты не полезешь туда, ты просто развернешься и уйдешь, потому что у тебя нет экипировки. Да, тебе нужны специальная обувь, тебе нужны веревки, тебе нужны, там, не знаю, палатка там, и так далее. Да? То есть если ты все ресурсы собрал, тогда ты можешь поработать со страхом. И вот со страхом люди боятся работать, не любят работать. Здесь вам точно нужна помощь чья-то извне, профессионалов, либо психологов, либо коучей, кто-то, кто вам поможет начать вперед идти вместе с этим страхом.
Ну, хотя бы как в зеркало увидеть.
Увидеть его – это первое, признать его, да, потому что часто юристы, например, делают вид, что они титановые, да, I am titanium, и как бы страха у меня нет.
А еще, мне кажется, это свойство мужчинам особенно.
Абсолютно. Вот. И только пятый этап вот в этом инструменте – это действие. Целенаправленные, прицельные действия, не хаотические при том, потому что очень многие действуют хаотически и совершают огромное количество лишних движений и устают от этого. Угу. Нам нужно сначала хорошенько прицелиться, прежде чем как бы сделать этот выстрел. Да? Вот. Поэтому если подходить к этому процессу осознанно и подходить как к некому бизнес-проекту, то тогда все встает на свои места. То есть это бизнес-проект, который требует времени, ресурсов, планирования, знаний, поддержки, команды там, и так далее. Да? Многие юристы решают очень сложные бизнес-задачи в своей работе. Какие-то совершенно невероятные международные проекты, трансграничные какие-то истории, там команды строят, поднимают предприятия. Но они не могут почему-то осознанно подойти к управлению своей собственной жизнью. Да? То есть вот этот менеджмент жизни – это точно такой же бизнес-проект. И когда вы бизнес-проектами занимаетесь, вы нанимаете консультантов и помощников, которые вам в этом помогают профессионально. Так почему же, черт возьми, в своей жизни мы не нанимаем тогда себе людей, которые нам могут помочь, да?
Слушай, я прям 100% согласна, потому что когда приходит опять на карьерную консультацию, да, вот мы проходим этот путь, и, например, даже, я тебе говорю, у тебя ресурс есть резюме нарисовать? Потому что, чтобы отрефлексировать резюме, тебе нужно там вытащить, подумать, да, спокойно сесть, тебе нужно вытащить свои достижения, тебе нужно их оцифровать, тебе нужно как бы еще об кого-то в том числе подумать, потому что, например, я веду... Я говорю, слушай, вот то, что ты сделал, это ценно для рынка. Да ладно, это ерунда, это фигня, это уже еще опять наша поколенческая история, этот синдром самозванца, да, который тоже как бы всем уже с одной стороны приелся, но он у них у всех есть, потому что когда, не знаю, там человек проводит огромную автоматизацию какого-то бизнес-процесса юридического и называет это ерундой, а приходит молодой студент, ну, да не студент, молодой юрист, и говорит, слушайте, я вообще такую тут штуку имплементировала. Ты понимаешь, что, ну, блин, ну как вот так вот? Просто потому что нас, наверное, этому не учили, да, и мы как бы росли в другой поколенческой парадигме. И, конечно же, здесь очень важно, чтобы люди, с одной стороны, могли видеть свои вот эти вот ограничения, а с другой стороны, да, чтобы у них был этот ресурс, чтобы просто сесть и написать резюме. Если ты не сядешь и не напишешь его, потому что у тебя куча других дел, ну, как бы за тебя это никто не сделает. Точно уж не чат GPT, потому что это сразу видно, когда приезжают, прилетают резюме с чатом GPT, это иногда очень забавно вообще выглядит. Хорошо, спасибо. Мне кажется, прям, если даже те, кто нас сейчас послушал, просто вот сами себе в голове пройдут по этим 5 этапам, уже какой-то... процесс должен распочковаться в голове однозначно. Хотя бы, в общем, как я говорю, булькнул в информационное пространство. Я надеюсь, что наши слушатели, тот, кто этот процесс пройдет, может быть, самостоятельно нам как-нибудь потом маякнет и расскажет, насколько вообще это было полезно. А тот, кто не готов это делать самостоятельно и понимает ценность внешнего консультанта и коучинга, придут к Юре и пройдут этот путь с Юрой за руку. Юр, у меня к тебе как бы третий, последний блок вопросов про командный коучинг, потому что эта тема сейчас очень популярная, но мне кажется, мало кто понимает, во-первых, в целом, что это такое и для чего это нужно, потому что вот я опять как HR, который много общается с фаундерами, с SEO, вообще с бизнесом, я в принципе вижу, и даже, наверное, могу так сказать, вот у меня самой есть бизнес-ментор, мы с ним недавно эту тему обсуждали, он мне тоже говорит, Оль, говорит, обрати внимание, что даже в большинстве бизнес-школ не обучают управлению людьми, обучают управлению цифрами, процессами, а людьми нет. Ну а как можно не учиться управлять командой, когда это твой основной ресурс достижения целей? И вот мне кажется, люди думают, что... особенно молодое поколение, нас, в общем, будут слушать разные слушатели, да, если ты расскажешь, для чего вообще как бы есть этот командный коучинг и какой ценности он несет не только для тебя, как для лидера, а и для компании в целом, это будет очень полезно.
Да, я думаю, что командный коучинг еще будет набирать обороты по многим причинам. Во-первых, потому что это выгоднее для организации, потому что, в общем, коучинг – это достаточно дорогостоящая история, а когда можно работать сразу с командой, да, то есть это просто выгоднее для организации. А во-вторых, командный коучинг невозможно заменить AI, потому что я себе не могу представить ситуацию, когда, например, там, совет директоров, там топ-10 человек какой-нибудь крупнейшей компании выезжают на какую-нибудь стратсессию 2 дня и сидят, пялятся в экран и разговаривают с чатом GPT. Да?
То есть... красивый робот ходит, да. И ему задают вопросы.
Конечно, нет. Им нужен живой человек, человек, который специально обучен, и человек, который обладает интуицией определенной, да, потому что у чата GPT все-таки отсутствует интуиция, а нам с вами нужна здесь интуиция, бизнес-интуиция. Если коротко, то... командный коучинг – это, во-первых, про то, чтобы в команде возникло доверие, потому что абсолютное большинство команд, хотя они называются командами, они командами не являются. Они являются просто коллективом, набором людей. Поэтому задача первая – это сделать из коллектива команду. Есть определенные техники того, как люди могут синхронизироваться на уровне ценностей, как они могут лучше друг друга узнать. Как они могут начать доверять друг другу. То есть это доверие. Следующее – это постановка целей для команды. уже не личных целей, а командных целей. Да? И так, чтобы каждый был услышан, так, чтобы у команды были определенные правила коммуникации, правила поведения. Это тоже практически никогда не происходит в командах. Точно так же, как и в личной жизни, люди не выставляют границы, рамки, не обсуждают правила поведения, что можно делать, что нельзя делать, как можно со мной коммуницировать, как нельзя, что мне нравится, что не нравится. В организациях все то же самое. Обычно это, до этого дела никогда не доходит. Поэтому одна из практик, которую мы всегда делаем, это правила коммуникации. То есть должен быть некий свод правил коммуникации в команде. Как мы вообще общаемся. И, наконец, это все, что касается реализации. Потому что очень часто как бы команды, у них точно так же замыливается глаз, и они уже не понимают, куда они идут. Они, у них либо не создано это видение, либо они от него постоянно отключаются и закапываются в рутине. Либо есть те, кто, может быть, и думает о прекрасных, высоких, далеких целях, да, но у них проблемы как раз с рутиной и с реализацией. То есть я бы сказал, что это такой скилл, помощь команде переключения из стратегического в такие тактические вопросы и обратно. И это практически невозможно сделать своими собственными силами, потому что есть определенная предвзятость. Руководители, естественно, во-первых, воспринимают подчиненных уже не как независимых игроков, да, и подчиненные не всегда готовы открываться руководителям. Поэтому здесь всегда берется кто-то извне.
Внешний фасилитатор.
Внешний фасилитатор, да. Наверное, ближе, фасилитация ближе всего к командному коучингу. Единственное, что командный коучинг обычно дольше. То есть это какие-то длительные проекты, которые могут занимать там полгода, год, полтора года. Да? То есть что-то такое очень длительное, где команде нужно постоянное сопровождение. И коуч становится по факту членом команды. Да? Mm-hmm. То есть это такие партнерские равноправные отношения. Он де-факто член команды, но де-юре не является членом команды.
Mm-hmm. Нет ли здесь конкуренции с внутренним HR-ом?
Нет, потому что вопросы здесь скорее как раз ну, не касающиеся HR-ства, да, то есть это все-таки бизнес-процесс, бизнес-вопрос, это достижение каких-то бизнес-целей. Да, через, в первую очередь, через налаживание отношений и коммуникации, но не только, потому что это обычно только начало работы, старт работы, когда команда определяет эти правила игры. В дальнейшем это уже просто непосредственно решение каких-то бизнес-целей, бизнес-задач.
Ну и получается, что с одной стороны командный коучинг – это некий дополнительный инструмент повышения эффективности работы твоей команды, а с другой стороны, если ты сам как лидер, хочешь научиться командному коучингу, не выступать как внешний, да, вот этот вот фасилитатор для других команд, а все равно использовать эти инструменты для руководства. Это полезно или все-таки...
Это очень полезно, но это требует скиллов и навыков. И здесь лидер должен быть готов к переключению в другой режим. Я поясню, я недавно проводил тренинг, как раз обучал одного из лидеров коучинговым навыкам, скиллам. И он поделился со мной, потому что мы с ним разбирали разные техники, инструменты, и потом он уходил со своими командами экспериментировать и их внедрять. И он потом делился с фидбэком, поделился, что самое сложное, как он сказал, это заткнуться и слушать.
Абстрагироваться.
Потому что как лидер он привык всю жизнь говорить и давать указания, и все команды от него всегда ждали, что вот у нас есть начальник, есть лидер, есть там собственник бизнеса, он нас ведет, он нам говорит, что делать, мы выполняем. А командный коучинг, как и любой коучинг, это про задавание вопросов, это про то, чтобы задать вопросы, замолчать. Чтобы начала думать команда, чтобы начал включаться мозг у человека, чтобы он сам начал искать решение. И для него это просто дикий стресс и стретч, да, потому что он говорит, я прям вот мне хочется им сказать, ну ведь надо же делать вот так, ну что вы тут сидите тупите, да. Но на самом деле нужно замолчать, потому что только так у людей развивается самостоятельность. Только так, как и у детей, да, если ты им задаешь, если ты говоришь им, что делать, Они могут это повторить, но они мозг не включают, а могут даже и не повторить. А если ты их спрашиваешь, а как можно это сделать, подумай, да, как бы ты это сделал, тогда они начинают вовлекаться. Вот, поэтому лидерам нужно этому учиться. Этот скилл, к сожалению, не, ну, он не инсталируется сам собой, да, то есть это прямо программы обучения, это там десятки часов, да, которые позволяют все это начать тренировать.
Ну и комплементарно все эти инструменты коучинга, которые ты используешь в работе, они, в принципе, также тебе помогают улучшать твою личную жизнь, насколько я понимаю.
Ну, конечно, потому что это все про то, чтобы понимать лучше себя. Если ты начинаешь понимать лучше себя, ты начинаешь понимать лучше других. То есть ты начинаешь понимать, как люди коммуницируют, что у них в голове, какая у них мотивация, что ими движет, что тобой движет. То есть это такой инструмент самопознания. И, конечно, он абсолютно подходит под все ситуации, да, и под там домашнюю обстановку, и под бизнес-обстановку. Так что это, ну, недаром, в общем, коучинг растет последние там, с 70-х годов уже там 40-50 лет. Этот инструмент растет и растет очень быстро. Сейчас эта сфера в мире растет темпами там порядка 20% в год, при том, что вся там мировая экономика растет процента на 2-3, я думаю. Коучинг растет очень-очень быстро. И, ну, по объяснимым причинам, понятно. Почему? Потому что люди еще больше и больше запутываются, и команды еще больше и больше запутываются.
Спасибо тебе, Юр, большое за столько пользы за эти, в эти короткие полчаса. На самом деле реально очень много всего интересного, полезного. И спасибо, что ты делаешь еще больше счастливых юристов в этом мире, не только юристов и предпринимателей. Так что я буду рада тебя видеть. Мы с Юрой соседи по острову Кипр. Видимся, правда, раз в год.
На просторах нашего Кипра.
Да, я надеюсь видеть тебя скоро на нашем мероприятии на Кипре в апреле, в конце апреля. И обязательно, да, всем рекомендую читать, потому что Юра публикует очень много полезных материалов, которые действительно помогают по-другому посмотреть на то, что ты делаешь, и вообще воспринимаешь этот мир как-то немножко более спокойно, вот именно вот с этой позиции наблюдателя, да, которая уравновешивает вот эту тревожность, вот этот вот хаос и заставляет немножко остановиться и задуматься. Мне кажется, вот в этом у нас большая-большая в том числе твоя ценность.
Спасибо за приглашение и за этот подкаст. Я думаю, что это очень-очень полезная вещь сейчас для людей. Я, наверное, в заключение просто хочу сказать, что все возможно. Вот реально все возможно. Есть, поверьте, вы не первые, не вы первые, не вы последние. Все уже давно изучено и пути найдены. Нужно просто этим заниматься. Само оно не рассосется, к сожалению. Если вам что-то кажется или вам чего-то хочется, то просто следуйте своей интуиции, занимайтесь этим. И я вас уверяю, что если вы будете прилагать определенные усилия, осознанно подходить к процессу, вы свою жизнь не узнаете уже там в перспективе 2-3 лет совершенно. Вы можете жить где угодно, вы можете заниматься чем угодно, вы можете самореализовываться, вы можете быть абсолютно счастливым человеком. Не позволяйте себе зависать вот в этом состоянии ловушки, выхода нет, вообще все у всех плохо там и так далее. Это неправда. Это неправда.
Все хорошо и будет еще лучше.
Это точно.
Спасибо тебе большое.
Спасибо.